Добрый день, мои уважаемые слушатели. С вами радио Хейси, лучшее радио по эту сторону леса. А возможно, и даже лучшее радио по эту сторону Ладоги, потому что у нас сегодня с вами необычная передача. Мы записываем ее, а вы ее слушаете с помощью прямой трансляции с холма Хейси, который находится на острове Кайнасаре, о котором я уже говорил. Я сейчас нахожусь именно в том месте, про которое было написано ранее. Это пресловутая гора Хииси. Скальное образование, которое поднимается на довольно большую высоту. Расположено оно в западной части острова. Не в восточной, это принципиально важно. Западная часть, выбранная для названия этого места, тоже, конечно, не случайно. Запад всегда ассоциировался в большинстве европейских культур с чем-то запредельным. Люди уходили на запад, уходили в мир мертвых, поэтому вполне возможно, что именно западная возвышенность острова была названа горой Хииси. Итак, сегодня радио Хииси, я, Михаил, вещаем вам с одной из самых Хииси насыщенных, скажем так, точек Карельского перешейка Карелии, даже самой, это уже не перешейк, наверное, а сама Карелия. И мы с вами сегодня поговорим, наверное, о самой Ладоге, о тех вещах, которые с ней связаны. Для начала, находясь посреди мхов, камней, наверное, стоит упомянуть о том, что именно Ладога послужила тем источником, тем самым началом, тем местом, в котором зародилась идея Ингерманландии как таковой. Конечно, Карелия и Ингерманландия – это разные вещи, но, однако, именно на Ладожском озере в свое время началась та самая долгая, упорная, многолетняя, многостолетняя, я бы сказал, война, которая привела к тому, что, в конце концов, на берегах уже Балтики образовался Санкт-Петербург. А что это за война? Это противостояние католической Швеции и новгородских земель в том или ином их виде, вплоть до того момента, когда новгородские земли превратились в московитские и московские земли, а потом снова повернулись на, скажем так, в европейском направлении. Битва эта случилась в 1164 году. Это так называемая битва на Ладоге или побоище на Ладоге. Сейчас почти что все о нем уже забыли, но тем не менее это очень знаковое событие, очень знаковая военная операция. И повторюсь, что именно она положила начало противостоянию между Швецией, тогда еще полуязыческой, направленной на вектор викингов и всего остального прочего, и православным Новгородом. Во время этой битвы знаменитый полководец Карл Сверкерсон отправил свои ладьи, свои шнеки на город Старая Ладога, который к тому времени, конечно, уже не был столицей, но тем не менее был довольно значимым пунктом. И как бы эти шнеки приблизились к Ладоге, пытались ее захватить, однако стараниями спасти Святослава, который в тот момент возглавлял, скажем так, удельное княжество, эта атака была отбита, случилась 30 мая, и, собственно, первая волна, первое пробное нападение шведов было отражено. С той поры и началось вечное противостояние новгородцев, шведов, затем русских и шведов, вылившееся в итоге в освобождение захваченной шведами Финляндии, в создание самодостаточного финляндского государство Суоми, образование Петербурга и все остальное прочее. То есть, по сути дела, именно здесь, на Ладоге, когда-то зародилась европейская Россия, европейское самосознание, то, что можно считать тем духом, который повеял на нас через окошко, прорубленное Петром в Европу. Но на самом деле, конечно, это не Петр прорубил это окошко, оно всегда было открыто и существовало, просто на какое-то время о нем забывалось, на какое-то время оно открывалось вновь. Так вот, сегодня мы с вами находимся именно на берегу этого замечательного озера, озера моря, как его называют местные карелы, обитающие здесь. Воздух здесь, конечно, немножко другой, нежели на берегу Балтики. Здесь нет пресловутой, пусть и минимальной солености. Вокруг очень много стрекоз, потому что стрекозы все-таки лучше живут в пресной воде, нежели в соленой, да? Здесь немножко другой климат, нежели на нашем Балтийском побережье. Здесь чуть по суше, более скалистая местность. Но, тем не менее, это и есть настоящая Карелия, настоящее пристанище тех древних духов, тех древних существ, о которых вы уже, наверное, наслышаны. Какое-то время назад я уже рассказывал о пресловутых Метельляйнинах, о великанах, шумных великанах, которые, как считается, сформировали весь рельеф здешней местности. Конечно, эти рассказы можно рассматривать совершенно с разной точки зрения. Кто-то скажет, что это олицетворение сил природы, того же самого ледника, кто-то, может быть, более пытливый, начнет копаться глубже. И скажет, что это может быть параллельная ветка нашей эволюции, те самые неандертальцы, которые благополучно вымерли и были вытеснены человеком нашего типа. Кто-то, может быть, попытается найти в легендах о Метельляйнинах какие-то юнгианские мотивы, начнет говорить о подсознательном, о неких грубых силах, которые растворяются с природой и всем прочим. Возможно, это и так, потому что природа Карелии на самом деле очень, не то что первобытная, она очень мощная, потому что видны все вот эти вот перемещения камней, перемещение ледников, видна сила деревьев, которые растут на этих камнях. Это немножко другой рельеф и немножко другая топология самой местности, сакральная топология, которая формируется в нашем сознании. Вполне логично, что здесь, именно на этих ладожских берегах, всегда были сильны некие языческие, первобытные, может быть, даже протоязыческие моменты, да, когда человек еще даже не отождествляет природу чем-то божественным, но просто видит в ней некую животворящую первобытную силу. Для того, чтобы немножко погрузиться вот в это ладожское, сумрачное, карельское сознание, да, чтобы немножко приблизиться к нашим корням, наверное, послушаем замечательную композицию группы «Сказы леса». Очень хорошая группа, рекомендую вам, особенно ранние альбомы, которая называется просто ёмко и, в принципе, понятно, называется композиция «Ладога». Послушаем композицию «Ладога», точнее, часть композиции. Она создаст, как всегда это у нас происходит в наших передачах «Радио Хиеси», определенное настроение, а затем продолжим говорить о том, о чем мы с вами говорим.
Thank you. стоят столбом, и вздох зеленый палевый с охаты бьется лбом, а легкость несусветная нудит парит тела, и вот летит заветная стрела. Стоит высокая трава, в ней лежит змея, сидит на дереве сова.
Ну что ж, сказы леса спели нам о Ладоге, об этом озере Нево, об озере, которое современные язычники почему-то отождествляют с богиней Ладой, которая вполне возможно даже и не было. Но тем не менее, надо полагать, что какие-то божества, ладожские божества здесь были всегда. А само древнее название озера с финского, частично с амского или карельского Нева, переводится как болото. То есть все-таки территория здесь была своего рода заболоченная. Река Нева, которая течет из Ладоги и впадает в Финский залив, тоже какое-то время имела довольно болотистую форму. А вполне логично, что здесь сохранились различные культы, различные говоры, различные наименования территорий. Я уже где-то писал и упоминал о том, что очень сильное, скажем так, саамское лобби, существовавшее здесь, первоначально переплеталось с карельским. Финны здесь некоренное население, несмотря на то, что большая часть названий все-таки финские. Та же самая Куркайокская область или волость, в которой мы сейчас находимся, Журавлиная лига, река Куркайоки, да, мы это всем красно понимаем, река, на которой живут журавли, она все-таки названа по-фински, исконное саамское, лопарское название. Мне кажется, уже даже не сохранилось. То же самое, видимо, произошло и с карелами, потому что карельская культура сейчас претерпевает очень большие изменения. Сейчас мы видим примерно ту же самую ситуацию с карельской культурой, которая в свое время была саамской, когда карелы вытеснили здесь кочевых саамов. Потому что экономически все-таки земледелие, пусть и корчевое, подсечно-огневое земледелие карел было более удобно для произрастания стабильного урожая, для того, чтобы формировать так называемую экономическую базу для дальнейшего культурного развития. И таким образом карелы потихоньку, скрещиваясь с саамами, как-то взаимодействие с ними, все-таки вытесняли основную массу саамских племен дальше на север, в направлении Лапландии, в направлении еще дальше хейтолы, страны старухи, лоухи и так далее. Здесь на самом деле очень интересный момент, потому что Карелия в большинстве мифов все-таки является именно вот этой вот страной старухи, лоухи, да, когда войномянин и все остальные эти товарищи из Калевалы плывут куда-то на север, плывут из благословенных берегов Пахьолы. Пахьола — это все-таки у нас южная часть Карелии, это северная Нирмаландия, это вот тот самый южно-карельский локус, да, южно-карельское место, из которого движутся на север, из солнечных равнинных частей в страну камней, в страну вот этих вот буреломов и всего прочего, то вот эти вот финские герои, да, которые сами по себе являются в какой-то степени вторичными, но тем не менее сочетают в себе и карельские мотивы, и некие демиургические мотивы тех, кто был перед карелами здесь, все равно погружаются в северное направление вот этого исконного древнего язычества, когда оно язычеством еще не было, когда главным все-таки принципом был именно принцип отождествления с природой на полукочевом образе жизни, потому что мы должны все-таки помнить, что саамы — единственные исконные обитатели здешних мест, а возможно, единственные исконные обитатели всей Нирмаландии и Финоскандии, потому что они пришли сюда все-таки первыми. Ну, затем столкнулись уже вот с карелами, которые частично являются частью, я так понимаю, этноса, который отождествляется все-таки с протославянскими племенами и двигался с юга. Саамы же шли немножко в другом направлении, они шли по верхней части Евразии, отделившись в свое время от тех же самых ненцев и ханты. Они обосновались здесь, немножко сохранив себе европеоидные черты. И в культуре саамов, разумеется, очень большое значение имеют именно вот эти вот моменты кочевого образа жизни, поклонение первичным духам природы, первичным даже силам природы, а не духам, которые все-таки здесь есть. А это в какой-то мере чувствуется во всем окружении Карелии как таковой. А здесь именно силен именно не какой-то конкретный дух, а именно сила. То есть в камнях, в деревьях, в самой воде чувствуется некая неопределенная сила, проистекающая из этого места. Бог его знает, с чем это связано, возможно, с огромным размером самого озера, с его энергетикой, потому что все-таки Ладожское озеро — это часть моря. Часть моря, которая была заперта здесь, оказалась словно, не знаю, в тазике, словно в какой-то кружке, стесненным, лишенным своей первоначальной благостной энергии открытого пространства. И долгое время эта энергия не находила выхода, возможно, она впитывалась в эти камни, в эти деревья, в этот песок. И поэтому энергетика здесь, безусловно, присутствует, как это принято говорить. Какая уж энергетика, я не знаю. Ветровая, кинетическая, потенциальная энергия сокрыта в данном этом всем месте. Но тем не менее, не случайно, что сюда притягивается большое количество различных паломников, различных товарищей, которые пытаются обрести духовную стабильность, либо духовный прогресс. Тот же самый Валаам, который находится здесь, это тоже не случайно. А с одной стороны, это место, конечно, очень уединенное, но с другой стороны, это место очень насыщенное какими-то практиками, какими-то духовными исканиями. Ну и в конце концов, для того, чтобы жить здесь, волей-неволей приходится как-то духовно развиваться и духовно смиряться, потому что климат, сама природа не располагает к расслаблению, каким-то вещам однозначно простым для самого себя. Для того, чтобы выжить здесь, в первую очередь нужно, наверное, стиснуть зубы и продолжать свое движение вперед. Но, однако же, извиняюсь, однако же все равно стоит говорить о том, что первичная направленность самой Карелии – это сугубо языческая, саамская вещь. А для того, чтобы попытаться чуть больше, чуть глубже раскрыть для себя вот это вот понимание протоязыческого мира, который неотделим от человека, и человек, которым является даже его, не его частью, а его какой-то подчиненной составляющей, я думаю, нам стоит снова обратиться к замечательному творению человеческого разума, которое называется музыка. Мы послушаем коллектив, даже не знаю, музыкальный это или поэтический, который называется «Фронт радикального искусства and Шивас Диско», то есть «Фронт радикального искусства и диско бога Шивы», сокрушителя миров, но одновременно и их создателя. Композиция эта называется «Серая птица». Название довольно емкое, но название довольно интересное. И я думаю, что когда вы послушаете часть этой композиции, вы поймете, почему я включил ее именно сегодня, на данном этапе своего разговора, в нашу передачу. Итак, «Фронт радикального искусства», «Серая птица». Слушаем.
Шаман в далеком поселке, не успев на тропах проверить ловушки, не успев приручить подземных медведей, умирает в теплой районной больнице. Только вмиг заржавеет двень и иголка, только треснет на тумбочке белая кружка, только вздрогнув, оцепенеют соседи, разглядев над койкой прозрачные лица. Не успел попрощаться, так и ну его к черту. Самолет поднимает тупую морду. Попрощайся пока, с якутским аэропортом. Забираешь деда из белой больницы вместе с братом троюродным в сердце леса, как положено, сделали и простились. На столбах в колоде, что деду снится, и назад в Якутск отложенным рейсом, и оттуда в Москву отложенным рейсом. И не видит никто, а ты пока не заметил на крыле сидящую серую птицу. Внук шамана звучит бестолково, но гордо. Самолет поднимает тупую морду. Попрощайся с якутским аэропортом. Навсегда попрощайся с якутским аэропортом. На болоте, в колоде, снится за тобою летящая серая птица. Навсегда твоя железным клювом серая птица. На плече твоем серая.
Старый дед шаман умер. Умер в Якутске, но тем не менее Якутск это почти что Приозерск. А старый дед умер, его внук. Станет ли он шаманом, не станет ли этого, мы не знаем. Но тем не менее сны старого шамана были поведаны нам. И сегодня мы говорим с вами о Ладоге, о том, что находится здесь. А здесь находится радио Хииси, лучшее радио по эту сторону леса, а теперь уже и по эту сторону озера. И мы снова возвращаемся к тематике Ладоги в культуре и, может быть, к тематике того, как мы воспринимаем это озеро, что мы для него и что оно для нас. Как я уже сказал ранее, на территории Ладоги существует некое количество людей, которые своего рода пытаются развиваться, пытаются медитировать, пытаются наполнять свою жизнь и свою душу какой-то ладожской энергией. Это очень интересный момент, потому что на самом деле, прежде всего, Ладога – это спорное место, место смены этносов и, возможно, даже место каких-то боевых действий. То есть то, что я говорил в самом начале о том, как замечательный господин Карл со стороны благословенной Швеции пошел войной на не менее благословенный Новгород. Это говорит о том, что Ладога это все-таки место спорное. Место спорное в плане ее пригодности для каких бы то ни было расслабляющих вещей, прогрессоров и тому подобных комнатных товарищей, пытающихся, скажем так, малой кровью обрести Царствие Небесное. А почему это так? Потому что энергетика Ладоги во многом разрушительна. Она немножко не соприкасается с человеческим пониманием энергии. Ладога как место очень красивое, можно было бы сказать так, близко к пониманию иудейскому, может быть даже. Тут недавно был разговор по поводу иудейскости Ладоги, да, но тем не менее оно близко к некоему сверхчеловеческому, сверхбожественному пониманию природы и мира как такового. Известно, что в иудейской традиции тот, кто увидит Бога, сгорает заживо, поэтому Господь появляется то в виде горящих кустов, то в виде говорящих ослиц, то в виде тому подобных абсурдных вещей. То же самое с Ладогой, неразбавленная, чистая, кристаллизованная энергия Ладоги, этого огромного резервуара глубина которого в лучшем случае составляет 300 метров, а может быть и еще больше. Это вот скопище подземных подводных ходов, скопище каких-то странных духовных сущностей, которые накопились здесь за долгие-долгие тысячи лет и существовали, возможно, еще до человека, она, на мой взгляд, не располагает к тому, чтобы принимать ее неразбавленной внутрь. То же самое, что древние греки, которые не пили неразбавленное вино и предпочитали его разбавлять водой. Но, однако, сейчас у нас не времена древних греков. Как известно, после греков появились различные варвары, скифы, вандалы, которые упивались этим божественным вином и были вполне счастливы. А счастье — это понятие растяжимое. Счастливым можно быть где угодно, на самом деле. Не только на берегах Ладоги, которые пышут этой энергией, сжигающей неподготовленного человека, но и где-нибудь в районе Купчино или веселого поселка. Здесь все очень зыбко и на самом деле зависит именно от человеческого восприятия. Но тем не менее, безусловно, энергетика, исходящая от Ладоги, очень благотворно влияет на людей, оказывающихся здесь. Есть своего рода ладогозависимость, некая, скажем так, восприятие мира через призму озера. Я знаю определенное количество людей, которые восхищаются озером, и я понимаю, что это вполне заслуженное восхищение. Потому что Ладога как озеро, как природный объект, несомненно, имеет определенные плюсы, определенные выгоды перед тем же самым Балтийским морем. В конце концов, из-за своей холодности она не цветет. Те же самые ладожские шхеры, эти древние образования, безжизненные камни, на которых растут деревья, мхи или шайники, имеют определенную эстетическую направленность. Но, тем не менее, здесь существует своего рода ловушка, и цитрап, как принято говорить, да? Озеро. Озеро – это капкан. А дело в том, что люди, которые не живут на Ладоге, рано или поздно возвращаются в нашу объективную реальность. А здесь стоило бы упомянуть каких-то духовных учителей, каких-то мудрецов, говорящих о том, что все приходящее. Но стоит ли это делать на самом деле? Те, кто живут на Ладоге исконно, это те же самые карелы, различные разновидности карел, скажем так, да, различные ветви данного племени. А были ли они духовно развиты, были ли они готовы к чему-то большему? Возможно, им этого просто не требовалось, потому что их ритм жизни, их симбиоз с природой был настолько четко выстроен поколениями, настолько отшлифован этими ладожскими волнами. Они были похожи на камни в своей жизни. Они были, наверное, в такой гармонии с природой, что им этого ничего и не нужно было. А мы, слабые люди 21 века, обремененные гаджетами, этими вот телефонами, радио, в конце концов, пронизанные волнами, в чем-то мы более несчастны, нежели они, в чем-то мы более счастливы. В конце концов, у нас есть теплые квартиры, горячая вода и туалеты. Туалеты в домах. На самом деле будет смеяться, но это немаловажный фактор, расслабляющий, безусловно. Но тем не менее, я как человек, который определенное количество лет все-таки прожил не в городской квартире, могу вам сказать, что это непередаваемый экспириенс, закаляющий дух и тело, когда в туалет нужно ходить за пределы своей квартиры в мороз минус 30, и происходит это на протяжении 6 месяцев. Но, тем не менее, все меняется и все проходит. Сейчас у нас есть теплые санузлы, но тем не менее, каким-то образом мы пытаемся достичь вот этого вот единения с природой. Как-то это происходит с помощью посещения природных мест, прогулок на оной же природе и всего прочего. Однако в большинстве случаев, если ограничиваться только лишь этим, настоящая духовная сущность современного человека остается там, где он проводит большую часть своей жизни. С этим трудно не согласиться. А большую часть своей жизни мы проводим все-таки именно в городах, которые отделены от живой природы, отделены от Ладоги, находятся много-много километров от нее. И более того, я могу сказать, что если бы у нас был выбор, у большинства из нас был выбор, например, остаться навсегда жить в маленькой пещерке на берегу озера или все-таки остаться в городе, несмотря на то, что кто-то, возможно, бы с чистым сердцем выбрал бы именно пещерку на берегу озера через какое-то время, я уверяю вас, он бы вернулся в городскую среду. В контексте этого я могу сказать только лишь одно. Городская среда – это тоже своего рода духовное перерождение, духовный какой-то опыт. Поэтому, Мы послушаем композицию снова еще одну, однако следует сказать, что опыт духовный этот может быть не всегда позитивным и не всегда столь благостным, как отдых на природе в компании веселых и позитивных людей. Послушаем мы композицию, немножко нетипичную для нас, но тем не менее хорошо отражающую вот именно этот контекст города в том ракурсе, в котором мы с вами разговариваем. Это будет интересная, замечательная команда из славного города Москва, которая называется Уратсакидоги. Возможно, кто слышал ее уже. И называется композиция «Оцепеневшим в северной бездне». Сразу предупреждаю, композиция будет с элементами ненормативной лексики. Поэтому, если кого-то это смущает, то вы промотайте, а потом послушайте следующий фрагмент моего с вами разговора. Итак, Уратсакидоги, «Оцепеневшим в северной бездне», 18, я бы сказал, даже 30+. Приятного прослушивания.
Раздавила зима окончательно. Глянь на море.
такая вот она, северная бездна. Северная бездна многоэтажного, страшного, темного города. Итак, музыка для оцепеневших в северной бездне прозвучала. В принципе, вот он, на самом деле, настоящий дух времени, настоящая своего рода составляющая того, откуда бегут люди, на куда они в конце концов возвращаются. Конечно, это немножко утрированное, немножко гиперболическое и, безусловно, ироничное произведение, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. Вы же прекрасно понимаете, что большая часть нас обитает все-таки именно в таких вот каменных джунглях, да, каменных башнях. На 9-м кругу панельного зиккурата происходят какие-то таинства, да. Люди, основная их масса, несмотря на то, что они живут где-то там, все равно ментально, мысленно обитают именно в этом страшном, темном, холодном мире, из которого они пытаются выбраться. Это вполне естественное желание человека. Однако не стоит думать, что карельские духи, либо озеро, либо кто-то еще сможет нас спасти. Безусловно, природа – это самое совершенное, что создал Бог. Это величайшее чудо. А если смотреть на нее, то нам не нужны будут другие чудеса. Мы порой забываем о том, что вот эти вот все волны, которые плещутся у нас под ногами, этот мох, белый ягель, да, эти стволы, все они заключают в себе великое таинство жизни. Если немного хотя бы поверхностно разобраться в них, то они окажутся гораздо более удивительными и более загадочными, чем любые проявления чего бы то ни было сверхъестественного, потому что сверхъестественное – это то, что идет вразрез с природой, да, что как бы более чем естественное, но понимаем ли мы эту естественность как таковую. Для того, чтобы понять что-то экстраординарное, сначала нужно попытаться докопаться до основ этого обычного. Если мы пытаемся докопаться до этих основ, понять, что сансара, нирвана, да, то нам уже не будет необходимо видеть какие-то фокусы факиров, какие-то медитационные вещи и тому подобное. Безусловно, я ни в коем случае не хочу принизить кого бы то ни было, либо сказать, что духовные практики бесполезны, все полезно. С другой стороны, все и вредно. Все в равной степени является лекарством и ядом, как говорили древние арабские алхимики, которые придумали, например, алкоголь для совершенно других целей, нежели те, в соответствии с которыми он используется сейчас. А сама по себе жизнь, само по себе существование является величайшим даром и одновременно величайшей загадкой. Это как Ладога, как озеро, которое, с одной стороны, является вроде бы просто красивым озером, но если посмотреть его вглубь, посмотреть его историю, попытаться докопаться до не истины, может быть, но хотя бы какой-то ее крупицы в отношении окружающей Земли, становится понятным, что Ладога, как и любая на самом деле точка на карте, удивительна. Удивительно своеобразно, имеет свой определенный дух, карельский дух, дух Хейси, дух Миттельляйнинов, я не знаю, какой еще угодно, саамский, либо какой-то еще. В мире, в принципе, все взаимосвязано. Мир – это сама по себе огромная загадка, огромное место силы. В каких-то местах эта сила ключов каких-то течет маленькими ручейками, но в любом случае главным, как я неоднократно уже говорил и буду говорить, для этой силы, для ее трактовки, для ее восприятия является передающий механизм, передающий аппарат, который эту силу в себя воспринимает, впитывает, а затем, скажем так, экстраполирует вовне, трактует ее. Возможно, в этом и есть наше существование, видеть всю эту красоту, увидеть эту силу и мощь, пытаться разгадать ее для того, чтобы она обрела какое-то иное, нежели природное, бессловесное, аморфное, хаотичное значение, чтобы оно стало своего рода упорядоченной красотой и упорядоченной, соподчиненной разумом вещью, для того, чтобы, может быть, Бог актуализировался через нас, через это понимание того, что происходит вокруг, кто его знает. Это очень сложные вещи. Про них, наверное, бессмысленно рассуждать, сидя на возвышенности, на скале, посреди мха, на камнях, находясь на холмах Хииси, которые являются просто холмами Хииси, и смотреть просто на это замечательное место, на замечательное Ладожское озеро с его бесконечной водой. Кто-то может заниматься теми вещами, которые ему нравятся, кто-то может не заниматься ничем. Ну, в любом случае, я не считаю, что в мире есть что-то бесполезное. Так или иначе, полезно все, и я думаю, что если люди, если человеки так или иначе оказываются на берегах Ладоги, то это в любом случае не случайно. На этой философской ноте я думаю, что нам и стоит завершить сегодняшнюю нашу с вами беседу. Холмы Хииси – это не то место, где следует слишком много говорить, потому что все-таки лес – это большое ухо, а вода – это большой глаз на берегах Ладоги. Глаза и уши действительно очень большие, камни старые, деревья высокие. И поэтому мы завершаем эту передачу радио Хииси, лучшего радио по эту сторону леса. И завершаем ее, как всегда, музыкальной композицией, которая подведет итог нашей с вами беседы. Это будет небольшой фрагмент из композиции, которую записала Севара Назархан вместе с Георгием Дмитриевым. Это перепевка классической композиции Бориса Борисовича Гребенщикова, которая называется «Сидя на красивом холме». Учитывая, что с вами мы все-таки находимся на холме сегодня, это своего рода небольшая отсылка к нашей сегодняшней геолокации. И я желаю вам всего самого хорошего, берегите себя, посещайте красивые места, наблюдайте за ними, пытайтесь их разгадать, потому что природа, сама жизнь – самая главная загадка. А если вы будете ее разгадывать, то и какие-то другие вещи вам, возможно, будут нужны меньше. Итак, госпожа Севара и господин Дмитриев, сидите на красивом холме, всего вам доброго. С вами был Михаил и радио Хииси с берегов озера Ладоги.
Я никак не могу отказаться и куда-то бегу. Но когда... вернусь, я надеюсь, ты будешь со мной. И в каждом сне я никак не могу отказаться и куда-то бегу. Но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной. Я надеюсь, ты будешь со мной.
Yıllar menen